Свободное плавание.
Вспоминается мне радиоспектакль из давнего-давнего детства. «Старик Хоттабыч». Старик Хоттабыч там подсказывает Вольке, а играет старика Хоттабыча совершенно незабвенный, замечательный Николай Владимирович Литвинов. Так вот, старик Хоттабыч говорит: «Индия, о высокочтимый мой учитель, находится на самом краю земного диска». А я от себя добавляю: самое место для того, чтобы именно туда совершить наше свободное плавание. Ну, на край, не на край, с этим мы разберемся. Волька в свое время ведь разобрался. Сегодня свободное плавание в эфире. Сегодня здесь у микрофона Радио ВОС в Москве Олег Шевкун. Сегодня в студии работают звукорежиссер Анна Пак, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Олеся Синяк. Сегодня работает наш телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 1645. 8 800 700 ровно 1645. Сегодня работает Skype radio.vos. Radio.vos. Сегодня мы не читаем смс-сообщения. Завтра будем читать на кухне. Сегодня обойдемся без смс-сообщений. Мы хотим услышать ваши голоса, а не просто читать ваши слова. Поэтому звоните на Skype, звоните по телефону для того, чтобы поговорить и об Индии, и о международной деятельности Всероссийского общества слепых, о международных связях и официальных, и неофициальных, и о том, вот с вашей точки зрения, международная деятельность, международные связи, это нам все зачем? Это ведь затратно и по ресурсам, и по деньгам, и по времени, и по силам. Это ведь бывает тяжело. После этого ведь акклиматизироваться приходится. И все-таки оно зачем? Сегодня со мной здесь участницы нашей прошлой кухни, прошлого выпуска кухни, только в прошлый раз мы выходили по Скайпу из Индии. Ну, а сейчас мы здесь, в студии Радио ВОС. Дана Мерзлякова. Дана, привет.
Добрый вечер.
Дана, музыкант, исполнитель. Как еще себя представишь?
Даже не знаю. Очень разносторонняя и счастливая девушка.
И Вера Трегуб с нами сегодня. Вера, привет.
Здравствуйте.
И как ты себя представишь?
Автор-исполнитель, романтик, вечный романтик.
Когда вы, когда мы, да, в понедельник вылетели из Дели, помните, сколько было там градусов под температурой воздуха?
Ну, что-то около 20, это было раннее утро, поэтому...
Да-да-да, еще холодно было, около 20. Когда мы прилетели в Москву, здесь было минус 5 или даже минус 9.
Минус 7.
И было промозгло, было как-то очень тяжело. Акклиматизировались, друзья?
Да, прекрасно.
Вполне.
Несмотря на то, что было достаточно холодно поначалу, и когда первое ощущение, выйдя из аэропорта, просто хотелось спрятаться во все, что можно, потом уже стало гораздо легче, и как-то родной город, есть родной город, родной дом.
Ну, Вер, ты, пожалуй, ведь подхрипываешь.
Я там, к сожалению, простыла, поэтому последствия пока еще отражаются на моем голосе.
На нашей прошлой кухне мы начали разговор об Индии. Во-первых, мы кое-что не сказали, мы просто не успели сказать. Во-вторых, кое-что мы не сказали, потому что фестиваль тогда только начинался, и были только первые впечатления. Выводов сделать было еще невозможно. И сегодня мы этот разговор продолжим. Сегодня мы расскажем о фестивале Самхав 2014. Сегодня мы поговорим о международной работе, о международной деятельности. Сегодня мы послушаем музыку, сегодня мы послушаем интервью. Будет тут самый настоящий живой йог. Будут тут и исполнители. В общем, интересный час нас с вами ожидает. Поэтому, друзья, я обращаюсь к нашим слушателям. Звоните 8 800 700 ровно 1645. Пишите. Нет, не пишите. Звоните также по скайпу radio.vos. Ну, несколько слов об этой поездке, о которой мы уже говорили. Как все началось? Потому что началось оно все, на самом деле, тоже с Радио ВОС. Дело в том, что сюда, в КСРК, этим летом приезжал чрезвычайный полномочный посол Индии в России. Он познакомился с музеем истории ВОС имени Бориса Владимировича Зимина. Он познакомился с редакцией Радио ВОС, он дал интервью мне, как главному редактору Радио ВОС. И все это на него произвело огромное впечатление. И он говорит: вот мы найдем какое-то событие в Индии, будет там что-то интересное, какое-то событие, на которое вы, как российские представители, можете приехать и можете участвовать, и можете рассказать о том, что делается во Всероссийском обществе слепых. И вот после этого мы получили приглашение для того, чтобы небольшая группа, 3 человека, отправилась в Индию участвовать вот в этом фестивале. Я уже говорил, что нашим языком это можно назвать культурно-реабилитационный или социокультурный реабилитационный фестиваль «Самхав-2014». И вот на этот фестиваль попали также и Дана, и Вера. Как вы попали? Ну, вот просто буквально парой слов. Вспомните эту историю.
Мне предложили отправиться на этот фестиваль, прослушав несколько песен. И, в общем, я сама поначалу сильно переживала, не представляла вообще, что меня ожидает там, и никогда не была в Индии, такая необычная страна, и с таким ожиданием отправилась.
Но зарубежные поездки для тебя не были новостью.
Нет,
ты, в общем, бывала за границей, и, в общем, тебя это не пугало.
Нет, не пугало. Я была на многих международных и конкурсах, и также фестивалях. Вот. Это очередной новый опыт, прекрасный, который останется со мной навсегда.
Вера, у тебя?
У меня тоже. Все получилось очень интересно. Мои песни тоже случайно услышали. Я как раз обучалась здесь на курсах аранжировки. Как раз была передача тоже со мной. С моим участием.
Кстати, тоже в цикле «Свободное плавание». Вы
да,
можете
тоже
найти его в нашем архиве на сайте radiovoz.ru. Архив, архив программ «Свободное плавание».
Поэтому да? Я уже второй раз здесь. Вот. И, в общем, это все получилось довольно спонтанно. И сразу пришлось принимать решение, что я действительно еду.
Слушайте, а не было страха? Вот незнакомая страна, незнакомая культура, куча народа на улицах, извините, вот какие-то такие необычные туалетные бумаги. Туалетной бумаги нет. Вот, вот это вас все не пугало?
Нет, не пугало. Я думаю, что нас с Верой, да и вас, наверное, Олег, тоже объединяет нас всех то, что мы любим что-то новое, что-то неизвестное, и ничего не боимся, всегда пробуем и постоянно в поиске.
И вот давайте перенесемся в тот момент, когда вы попадаете в Индию. Ваша первое, самое яркое впечатление, то, что на вас, ну, действительно произвело впечатление. Первый день, может быть, первые часы.
В первую секунду, я говорила об этом уже на эфире кухни, меня поразил воздух, опять же, когда мы вышли из терминала аэропорта. Он был такой необычный в себе, содержал и какой-то легкий дымок, и влажность, и пряные ароматы Индии. А дальше уже, дальше это все накладывалось, это и необычная кухня, и прекрасная, доброжелательная вокруг обстановка, которая формировалась и людьми, местными жителями, и просто наши культурные программы, которые нам организаторы фестиваля обеспечили, прекрасная.
Вера?
Я присоединяюсь вполне, потому что, ну, те же точно впечатления, но еще и речь. Конечно, интересный очень язык.
Идея организаторов фестиваля на самом деле заслуживает отдельного обсуждения. Была такая, и ей, собственно говоря, мы с ней познакомились, такая женщина, она танцовщица, она сама занимается национальным, народным индийским танцем. И вот ей пришла идея, а что если через танец постараться вернуть к полноценной жизни, к общению, к вот нормальной жизни людей, которые, ну, имеют определенные физические ограничения. Там, правда, прежде всего речь шла о людях с ограниченными возможностями здоровья, вот в плане психических каких-то заболеваний, потом там ДЦП из чисто физических, какие-то такие вещи. И вот она, эта самая женщина, Альпана Наяк, организовала группу, в которой эти люди начали танцевать. А Индия – это страна песни и танца. Помним мы все, конечно, индийские фильмы, помним мы, ну, по крайней мере, то, что знаем об индийской культуре, но люди с ограничениями здоровья оказывались исключенными и из танца, и из этой танцевальной культуры. Вот госпожа Альпана решила как-то с этим работать. И выяснилось, что, начиная танцевать, приобщаясь к танцу, люди решают также и другие проблемы. Люди начинают лучше общаться друг с другом. Люди начинают работать в команде. Люди оказываются раскрепощенными. Люди вдруг ощущают настоящий подлинный вкус жизни. Я понимаю, что нам этих танцев индийских было, ну, мягко говоря, не видно или не совсем видно. Но все-таки впечатления остались?
Да, остались впечатления музыкальные. Впечатления прекрасные. Я просто до сих пор у меня трек-лист состоит из исключительно индийских каких-то произведений, потому что прям возвращаюсь в моменты поездки постоянно.
Вот сейчас мы кое-что и послушаем. Кстати говоря, вот живой музыки было, к сожалению, не так
немного,
много.
Да.
Это надо отметить. Да? И многие танцы были действительно под фонограммы. Мы услышали музыку из индийских фильмов. Смотрится это как, во-первых, нечто яркое – потому что это яркие костюмы, это яркие ленты, это танцы с флагами. Они развивают эти самые национальные флаги, крутят ими как лентами. И у нас порой складывалось ощущение, что это какое-то такое неуважительное отношение к флагу. Хотя почему неуважительное? Самое, что ни на есть, уважительное. Люди действительно развивают флаги своей страны. И давайте послушаем один фрагмент, который использовался для танца. Он достаточно большой, достаточно продолжительный. Но представьте себе зал, в котором человек 500, который забит до отказа. Кстати, выступая на кухне, участвуя в кухне, мы этого еще не понимали. Потому что действительно пятница, первый день, не полный был зал. Вот в субботу и воскресенье место найти было невозможно. Пришли, естественно, не только участники фестиваля, не только гости, такие знатные гости из правительства. Пришли обычные местные жители, которые в газетах об этом фестивале прочитали. И мы пришли, мы последний день опоздали уже, и место нам было найти просто невозможно, потому что все было занято. Вот так в проходах кругом люди, люди, люди. И эта группа, индийская группа, одна из многих индийских групп на сцене с зажигательным танцем. И ты совершенно забываешь, что поют и что танцуют так называемые люди с ограниченными возможностями здоровья.
आजा जिंदे शामी आने के तले हैं आजा जरी वारे नीले आसमाने के तले हैं
जय हो जय हो
आजा आजा जिंदे शामी आने के तले हैं आजा जरी वारे नीले आसमाने के तले हैं
जय हो
नच कोयलों पे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है
Cup of आजा राजा जिंदे शामी आने के तले आजा
Друзья, кстати говоря, по-моему, я забыл озвучить название этого трека. Ну, давайте все-таки тогда это используем во благо, хорошо? А, друзья, это был саундтрек из одного индийского фильма. Этот саундтрек использовался для танца. Что это за фильм? Как называется этот фильм? Позвоните нам по телефону 8 800 700 ровно 1645 или на skype radio.voz. Мы выведем вас в прямой эфир, и вы ответите на этот вопрос. В качестве приза получите диск. Потом решим, какой, потому что заранее мы этого конкурса не планировали. Это только из-за моей забывчивости. Что это за трек? Как называется этот фильм, из которого вот этот музыкальный трек был взят? Звоните на телефон или на skype. А танцы ведь индийские — это особая тема, Вера?
Ну, для меня, конечно, было огромным впечатлением, судя по рассказам Олега, он нам, конечно, помогал, все рассказывал. Танец —
что
это...
видел?
Танец — это целая история. Это несколько картин, связанных концептуально между собой, картины жизни общества той страны, которая представляла данный танец. Например, там было обращение к Богу, там были сцены свадьбы.
То есть там... Роскошнейшие сцены свадьбы, изысканные совершенно. Да, и это все в танце, действительно.
Это все было показано в танце, да, и сватовство, и сама свадьба, и дети потом. И музыка, кстати, на этот танец была очень интересная, подобрана. Там кудахтали курицы, и петух в конце кричал, что символ семьи, в общем, такой. Да. Еще был воинственный танец, который представлял нечто вроде боевых искусств. Ну и многое другое. Шри-Ланка представляла тоже интересный танец, борьба... шри-ланкийской и индийской киноиндустрии.
Я, честно говоря, впервые услышал про шри-ланкийскую киноиндустрию. Про индийскую слышал, а шри-ланкийскую как-то было вот для меня новым. Но, скорее всего, это свидетельствует просто о моей отсталости в этом плане.
Просто, видимо, везде есть кино, мы не все знаем.
Ну, наверное, да. И вообще, в принципе, сама идея индийского танца, ну и восточного танца, это не просто сделать какие-то движения, это рассказать историю. Духовное и религиозное происхождение танцев, оно, в общем, здесь очевидно, потому что многие танцы на религиозные какие-то мотивы. Ну и даже если этих мотивов нет, то да, в любом случае, это некая история, пересказанная в танце. И это большая группа людей, люди, которые действуют вместе, все синхронизировано, все очень-очень четко, все замечательно расставлено. Это дисциплинирует, и это действительно помогает реабилитации. Вот мы тут сегодня беседовали в студии у нас, в редакции на эту тему, и даже для незрячих людей, допустим, человек танцует, но танцуя... Вот он учится ориентироваться в пространстве, он учится обращать внимание на других, он учится взаимодействовать с другими и приобретает те социокультурные навыки, которые потом ему понадобятся в жизни. Когда незрячие люди говорят: «Я слепой, я не танцую», ну, на самом деле, я думаю, люди обделяют сами себя. Был очень необычный танец еще.
Очень необычный танец, действительно. Он как раз представлял таки монотанец. Длился он примерно 15-18 минут. Представлял его Израиль. Один молодой человек готовил данную программу. Назывался он «Возрождение жизни». Очень необычное было музыкальное сопровождение. Оно состояло из какой-то национальной музыки, из текстов на иврите. После восприятия данного танца остается неизгладимое впечатление, потому что даже не, порой не понимая, о чем речь, да, как-то насквозь пробирает, что называется, и задумываешься о том, как же все-таки жизнь устроена.
Да, Дана, ты тут все-таки не договорила. Тексты на иврите — это не просто тексты, а это были... фрагменты из библейской книги «Экклезиаст».
Да, да.
Книги, которую написал уже в преклонном возрасте царь Соломон. Книги, из которой многие из нас цитируют фразу «суета-сует», даже не понимая, откуда эта фраза происходит. И вот смысл как раз всего этого танца заключался в том, что вот идет борьба добра и зла, идет борьба жизни и смерти. И да, жизнь побеждает, но эта победа — нелегко дается. Эта победа с усилием дается. Иногда складывается ощущение, что ну все, да, битва проиграна. Как в русских сказках. Да, вот все кончается хорошо, но пока это хорошо наступит, ой да помучишься. И какие-то моменты, не знаю, как у вас, девушки, но у меня было тяжелое ощущение даже во время танца, что сейчас смерть все-таки пересиливает, смерть все-таки возобладает. Но потом действительно выяснялось, что жизнь сильнее. Мы потом беседовали с людьми, которые сделали этот танец. В общем, да, оно действительно стоило того, чтобы посмотреть и в этом как-то поучаствовать. Были ведь представители из других стран. На нашей кухне мы говорили о том, что здесь, в частности, австралийская группа. Мы давали фрагменты из австралийской группы. И вот тут, слушайте, я вас сначала попрошу сказать ваше ощущение, ваше мнение по поводу вот этой презентации. А потом, я имею в виду презентацию австралийцев, конечно, а потом хотел бы сам со своей стороны сделать один вывод, одно заключение наших слушателей. Пока прошу, если у вас есть вопросы, или если вы хотите все-таки назвать этот фильм. Я, кстати, не знал этот фильм, будь я сейчас слушателем, я бы не ответил на этот вопрос. Индийский фильм, один из, ну, относительно новых, из которого взята вот эта мелодия. Вот если вы это знаете, звоните нам 8 800 700 ровно 1645 или... Skype, radio.voz. Ну, так про австралийцев. Как вам их выступление?
Прекрасно, на самом деле, потому что это единственный коллектив, выступающий на фестивале, который сделал акапельную вещь. Я сейчас, наверное, опять начну терминологию применять.
Не, ну акапельные все понимают, без сопровождения.
Да, у них были достаточно серьезные пачки. И...
Так, вот это уже, простите?
Это как раз-таки пение на голоса.
Окей.
И у них была достаточно разнообразная программа, и очень здорово между собой соединял треки. Один из участников группы, он очень здорово старался общаться с публикой. В общем, очень веселое получилось их выступление.
И все-таки у нас складывалось ощущение, что они поют как... На лужайке, вот где-то вот так, в спокойной такой обстановке, не напрягаясь. Было у вас такое?
Да, но при этом ощущение полное присутствия на этой лужайке, как будто
нет,
рядом
ощущение
костер
того, что они очень расслаблены и все равно делают максимально профессионально то, что они хотят сделать, и выдерживают идею, которая у них была.
Да, и у них не было подхода к происходящему как к конкурсу. Вот если сравнить, опять-таки, такие поездки помогают посмотреть разные менталитеты, разные отношения к жизни. Тот же самый фестиваль Евровидения. Для России это обычно... Ну, не просто конкурс, а конкурс с политическим подтекстом. Кто кого? Мы их или они нас? Посмотрите дискуссии на центральных телеканалах после Евровидения. Вы слышите такие обсуждения, да? Вот это все напряженное, это все как-то... Вот, для той же самой Европы Евровидение, да, конечно, это конкурс, но это прежде всего время, когда можно расслабиться, время, когда можно просто посмотреть телевизор или спеть. Но вот нет этого, давайте всеми силами, любыми средствами защитим честь страны. Честь страны защищается в других местах и другими способами. Но вот и эти австралийцы приехали для того, чтобы просто попеть, просто пообщаться. Да, попеть хорошо, потому что они профессионалы. Но вот такой соревновательности здесь, конечно же, не было. Ну, потому что мероприятий, как мы уже говорили, не было конкурсом. А еще 14-летняя исполнительница из Маврикии. Это было тоже нечто особенное. Кто скажет что-нибудь? Ну, по поводу нее.
Прекрасная девушка, у нее была замечательная программа, и она очень здорово исполнила песню на хинди, которую мы сегодня, я надеюсь, услышим. Правда, Олег?
Постараемся мы услышать. 14 лет девочке. Она приехала с родителями, и она приехала с основателем и президентом организации, которая называется Global Rainbow Foundation. Зовут его доктор Армугум Парсурамен. Мы побеседовали со всеми этими людьми, потому что было о чем спросить. Вот буквально мы вышли после концерта из зала, вышли из помещения. Температура воздуха на улице плюс 15 градусов, может быть, плюс 12, совсем холодно. Да? Вот, постоять, поговорить. И, в общем, Маврикия – страна, которую не часто приходится слышать. Но и там серьезно подходят к вопросам того, что мы называем социокультурной реабилитацией. Мы сейчас послушаем фрагмент из этого интервью. Я буду переводить по ходу, то есть вот мы не подготовили заранее перевод. У меня не получится сделать это так хорошо, как сделала это в прошлый раз на прошлой кухне Лена Класенцева, ну уж извините. Но я думаю, основной смысл, основное содержание все-таки будет понятно. Меня зовут Пасурамен, я из Маврикии, я основатель и президент Global Rainbow Foundation. Это некоммерческая организация, которая служит инвалидам. Меня зовут Джейн Констанс, я тоже из Маврикии. Я певица и музыкант. Как приятно с вами встретиться. Меня зовут Тони, я отец. Я Франсуаза Констанс, я мама Джейн. Я спросил, почему вы решили приехать на Альбано. И мне рассказывают о том, что посол Индии в Маврикии услышал выступление Джейн и был настолько тронут, что пригласил нас, позвонил мне и пригласил Джейн приехать сюда на фестиваль Альпана и представить здесь свое творчество. И отец Джейн добавляет: мы приехали сюда по очень простой причине, с очень простой целью. Мы хотим показать всему миру возможности этих детей, а ни в коем случае не их ограничения. Джейн с рождения тотально незрячая. Я спросил, как ты себя чувствуешь по поводу своей слепоты? Она говорит: я не вижу в этом никаких проблем, потому что мои родители действительно мне помогают, помогают во всем. Я благодарна им за все то, что они делают для меня и все, что мне дают. Я спрашиваю родителей: когда вы узнали, что у вас слепая дочь, слепой ребенок, что вы испытали, какие у вас были чувства, ощущения, и как вы с этим справлялись, что вам помогло таким образом так ее воспитать, такой замечательной девушкой? Он представляет жене возможность ответить на этот вопрос. Конечно, нам было печально, конечно, нам было грустно, как и любым родителям, но мы не впали в отчаяние. Мы решили сделать все, что можем сделать для Джейн. Мы читали ей с самого детства, мы помогали ей расти нормальным ребенком. Я спрашиваю Джейн, где она учится. Она говорит: я в младших классах училась в специализированной школе для слепых в Маврикии, но только в младших классах. А сейчас я уже в третьем классе, ну, там, в обычной школе в Маврикии, в средней школе в Маврикии. Джейн говорит о том, что она начала учиться пению у частного преподавателя с 5-летнего возраста. Вопрос к родителям. А когда вы впервые увидели вашу дочь на сцене, вас это как-то вот напрягло, вам переживали по этому поводу? И отец говорит о том, что в 5-летнем возрасте мы ее впервые увидели на сцене, она начала тогда заниматься пением, даже не в 5 лет, а в 4,5 года она начала заниматься пением. К 5 годам она уже выступала, это было первое ее выступление. Буквально через несколько месяцев после того, как она начала заниматься. Ей было лет 5. Она была на сцене впервые. А я спрашиваю Джейн: а ты когда-нибудь нервничаешь? Она говорит: в 5-летнем возрасте я была еще неискушенная. А что сейчас изменилось? Ну, сейчас я учусь, я понимаю, как петь. И моя страсть — это пение. Я люблю пение. Родители, а вас не пугает то, что ребенок уставать будет от пения? Да, конечно, иногда нас это напрягает, и она действительно устает. Но она хорошо с этим справляется. Она нервничает куда меньше, чем мы. Когда ребенок 12-13 годам становится известным, могут возникать другие проблемы. Например, ребенок говорит: не нужна мне никакая школа, не нужно мне учиться, не нужна мне ваша родительская власть, потому что я теперь звезда. Как вы избегаете комплекса звезды? Отец говорит: нет, так рассуждать нельзя, все совершенно по-другому. Нельзя путать пение и образование. Мы все понимаем, что образование — это ключевой момент, ключевой фактор успеха. Если человек не получит образование, то будет непонятно, что ему дальше делать в этой жизни. Мама говорит: Джейн — это, конечно, звезда, но она умеет учиться, она умеет идти вперед. Ну, с вами, Джейн, мама, папа, все понятно, говорю я. Но я спрашиваю у доктора Армагума Парсурамен, зачем он сюда приехал. Он говорит: я раньше работал здесь в Индии на протяжении 2 лет, возглавлял офис ЮНЕСКО в Нью-Дели. Но сейчас я приехал специально для того, чтобы сопровождать Джейн и ее семью
на это мероприятие, на этот фестиваль. И Джейн очень вдохновляется памятью Махатмы Ганди и рассказами Махатмы Ганди. Он ее герой. Она сегодня даже пришла в футболке Махатмы Ганди. Она вчера приезжала, ездила на место, где убили Махатму Ганди. Она поет песню, которая посвящена Махатме Ганди. Это очень трогательно. И для меня это особый случай, возможность приехать сюда и быть здесь с этой замечательной семьей, особенно с Джейн. И вы знаете, что в следующий раз Джейн будет петь эту песню 3 декабря в Париже на большом концерте, посвященном Дню инвалидов, который будет проходить в ЮНЕСКО. Я спрашиваю у нашего гостя, чем занимается его фонд. Мы занимаемся работой с инвалидами. Мы готовимся, мы обучаем учителей, мы поставляем искусственные протезы, конечности. Мы также помогаем осуществлять программы по ресурсному снабжению инвалидов, людей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы у них были все необходимые им технические средства. Кроме того, мы занимаемся образованием, обучением детей с инвалидностью для того, чтобы избежать их дискриминации. То есть мы защищаем их права, и в ближайшее время мы собираемся основать даже юридический отдел по вопросам инвалидности. Наша деятельность и в нашей стране, и за ее пределами. И последний вопрос и к Джейн, и к ее родителям. Мы уже говорили о развитии, мы говорили о прошлом, настоящем, о будущем. А все-таки о будущем. Какие твои, Джейн, планы на будущее? Я понимаю, что слишком рано, может быть, об этом спрашивать, но ты хочешь быть профессиональной певицей или какие-то другие у тебя планы? О чем ты думаешь? Ну, я, честно говоря, думаю, я, конечно, хочу найти работу. Да, обязательно. Я хочу заниматься юриспруденцией. Я хочу быть юристом. Ну и певицей тоже. Меня очень тронуло вот это впечатление, это выражение на Омане я услышал. Инвалидов называют особыми детьми Божьими. Я в это верю. Люди с ограниченными возможностями здоровья — это особые дети Божьи. Конечно, в чем-то они ограничены, но Бог дал им особые способности, которые превозмогают, которые превосходят все их ограничения. Я считаю, что поскольку они дети Божьи, они благословенны от Бога. И нам нужно уважать их и ценить их, и ценить их чувство собственного достоинства. Я помню слова Махатмы Ганди. Он сказал так: заботиться об инвалидах — это просто человеческая религия. Но служить им — значит служить Богу. Я нахожу в этом духовную основу. Я считаю, что эти особые дети Божии благословены Богом. Потому что то, что они делают, то, что и ваши, и члены вашей команды делают, то, что вы показали нам на выступлениях, все это замечательные примеры того, что Бог с вами, и что Он благословляет всех вас для того, чтобы вы таким образом выступали на сцене, для того, чтобы все эти ваши свершения были. Вот такое интервью. Что скажете вот об этих людях, об этой исполнительнице?
Ну, я могу сказать, что потрясающая семья, несмотря на то, что мы в течение там 3-4 минут, да, слышали их общение, чувствуется, что каждый друг за друга, и что сделали эти родители для Джейн, это просто, просто великолепно.
Это поддержка родителей.
Это поддержка, да. И это в чем-то перекликается с моей семьей, потому что когда я тоже в достаточно раннем возрасте начинала петь, примерно похожий путь я проходила.
Я очень пожалел, что не удалось во время концерта записать эту песню. Джейн не знает хинди, но она выучила песню на хинди специально для концерта, песню, которую любил Махатма Ганди. Вот мне пришлось буквально ловить момент. Значит, ситуация такая. Они через минуту, через 2 минуты должны уезжать в аэропорт. И мы стоим около входа в помещение, около входа в концертный зал. И на улице я подхожу и говорю: слушайте, а вы можете мне вот на плексток напеть эту песню? Конечно, она не открыла голос. Конечно, это звучит не так, как в зале. Конечно, это был только один из нескольких куплетов. Конечно, многое мы здесь теряем. Но все-таки запись, которая получилась, имеет одно важное достоинство. Она поет для меня, но она поет и для вас, наших слушателей. Но это более камерно. Но, пожалуй, в этом тоже что-то есть. Вот эту коротенькую песню, фрагмент из песни в исполнении Джейн, мы сейчас и послушаем.
Рагупати Рагав Раджай Рампати Тапавана Ситарам Рагупати Рагав Раджай Рампати Тапавана Ситарам बजे प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतिता पावन सीताराम पतिता पावन सीताराम
Вновь и в мороз шутку серьез. С вами всегда Радио ВОС.
Свободное плавание.
В 17.36 в Москве продолжается свободное плавание в ту самую Индию, которая, по версии старика Хоттабыча, находится на самом краю земного диска. Может быть, отчасти в чем-то старик Хоттабыч и прав, не знаю. Пока мы слушали песню, Вера тут сидит, говорит, я не успела сказать. Вер, что?
Мое впечатление об этой девушке. Она удивительным образом сумела сочетать в своем выступлении особенности европейской культуры, поскольку... исполняла песни «Битлз» и другие известные песни, и также индийскую, абсолютно индийскую в восточном ключе, в особом ладу. Это, конечно, огромное умение.
Да, и в 14 лет, в общем, ну, действительно, если все дальше будет так, как предполагается, конечно, у нее будущее... Ну, думается, что будущее есть.
Я бы даже сказала, что она не только привнесла какой-то... Точнее, она не только восточный колорит передала, она еще и привнесла к нему вот это европейское восприятие, что, в общем, наверное, восточный исполнитель не смог бы сделать.
Да, хотя вот это ощущение того, что люди приехали и... многие из них приехали именно потому, что будущее в этой среде, в этой культуре кажется, ну, каким-то блеклым, каким-то не очень очевидным. Да, вот надо как-то вырваться из этой инвалидности, из инвалидности вот этого ощущения, и фестиваль дает такую возможность. Это все-таки было. Не будем рисовать жизнь участников фестиваля в каких-то таких розовых красках. Нет, не все так просто. И нам тоже было далеко не всегда просто, но нам, наверное, по другой причине, потому что вот разница культур, она поражает. Я думаю, сейчас вы по этому поводу что-то скажете. Вот. Но я пока начну с одной маленькой истории. Я привык, ну, как и большинство москвичей, наверное, привыкли все-таки считать время. Да, вот смотришь на часы и смотришь, сколько времени. А тут часов нет. Вот не взяла их с собой. И начинается кофе-брейк, значит, пауза на чай и кофе. Я хочу отойти куда-то в сторону и отлучиться, и мне важно узнать, а во сколько следующая часть конференции, во сколько следующее выступление. Я подхожу к одному из организаторов и спрашиваю, скажите, а вот во сколько продолжение, во сколько будет дальше? Он на меня смотрит и говорит, после чая. Я говорю, а как-то конкретнее можно, вот во сколько? Он смотрит на меня снова и говорит, ну, чай кончится и будет дальше. Да, вот такая вот, вот неторопливая, размеренная жизнь. Вы ведь, девушки, на эту неторопливость, размеренность очень здорово попали, но вы при этом вышли из положения.
Да, мы сделали все, что от нас зависело, мне кажется, и сделали очень здорово. Идея в том, что, пообщавшись с местными жителями, мы выяснили, что в Дели, в частности, очень мало профессиональных музыкальных площадок. Одна единственная, которая отвечает всем последним требованиям, и то частная. Естественно, мы выступали совершенно на другой площадке, где не было не то что... хорошего микрофона, а даже пульта достойного, и даже с ревером были трудности. И вот Вера, наверное, как никто ощутила трудность того, что клавиши, которые мы даже прописывали в Райбере, их мало того, что не оказалось, сначала клавиш не оказалось
то
вообще.
Мы написали, что для выступления нужны клавиши.
Да, определенные марки, все мы написали.
Ну, молодцы, да.
Как спросили, так и ответили. Да, и в итоге нам за 10 минут до нашего выступления принесли клавиши, которые были похожи на игрушечную клавиатуру.
Но они полноразмерные все-таки, не надо.
Нет, они не полноразмерные. Нет.
Они меньше.
Они гораздо меньше, на 2 октавы как минимум. И звука фортепиано там не было в принципе.
Там было написано «пиано».
А звучал орган.
Это что-то напоминало какие-то 80-е годы. Ямаха 80-х годов.
Да нет, это даже не раньше. Это даже юность 73. И то в самом плохом варианте.
Вот я удивился вот чему. Нажимаешь на клавишу, и как бы ты ни нажимал, звук одинаковый. То есть она не реагирует на динамику, на силу нажатия твоего.
Нет, ну это,
в общем, мы подробно, наверное, не будем расписывать все прелести этого волшебного инструмента.
И на это надо было играть. И Вера говорит, не буду.
У меня настроение упало ниже нуля, потому что все это произошло за 20 минут до нашего выступления. И я в совершенном шоке. И, в общем, пришлось брать себя в руки экстренно. И все-таки выходить на сцену и показать хотя бы в голосе всю ту динамику и то, что мы можем показать.
Еще был момент, когда я репетировала тоже вместе с Верой и свою программу под фонограмму «Минус». Я прошу звукорежиссера дать мне ревер. Он говорит, нет, я не могу сейчас, я только могу на концерте. Я говорю, нет, мне нужно сейчас, потому что я хочу послушать, как это будет звучать. Он говорит, нет, я только на концерте. Я вас услышал, но в итоге на концерте ревера не было тоже. И, в общем, ну, все прошло хорошо, слава богу. Тоже, конечно, настроение испортилось, потому что и перед самой поездкой я заболела, у меня практически не было голоса, ехала вся простуженная и хотела вылечиться. И как-то все наложилось. Но потом мы собрались с Верой, так взялись за руки.
Сказали, что
выдали,
мы вместе.
Да, выдали все, что мы могли. И даже когда закончилось наше выступление, закончилось оно такой песней «Останусь» моей, мы подумали,
что это будет... В твоем исполнении, да. Не была твоя песня.
Да, не моя песня, да, в моем исполнении, да. И она достаточно драматична. И когда мы закончили, были аплодисменты такие достаточно сильные, и зал даже встал в уважение к нашей группе, и показав и восхищение нашим выступлением. Сказали, что это было самое профессиональное шоу, которое было на...
Тут есть золотой ключик, который важен каждому из нас. Этот золотой ключик называется гибкость.
Да.
Вот когда мы куда-то отправляемся, да, надо понимать, что все может быть по-другому, что все может быть не так, как мы ожидаем. И мы не центр Вселенной, точно так же, как Индия не находится на самом краю земного диска. Ну и тогда, когда ты расслабишься, когда ты поймешь, что да, вот, наверное, вот здесь так. И в этом есть своя круть. Потому что тебе не нужно бежать из одного места в другое. Потому что тебе не надо, как вот лошадь взмыленная, тут вот что-то пытаться из себя сделать. А можно просто наслаждаться даже тогда, когда кажется, что все идет не так, когда кажется, что все идет неправильно.
Но это, наоборот, еще интересно, когда ты перед собой ставишь какую-то задачу сложную. Или ситуация ее перед тобой ставит, и ты с ней справляешься?
Наш телефон молчит, мы по этому поводу не напрягаемся, но все-таки его напоминаем. 8 800 707 26 71 8 800... Нет, 8 800 700 ровно 1645. Все.
Это
8 800 700 ровно 1645. Или skype-radio.voz. Если у вас есть замечания, предложения, мысли, звоните, не торопясь, но поторапливаясь, потому что осталось всего 15 минут эфира. Вот... Высказывайте, рассказывайте о том, что вы думаете. А среди участников, среди, скажем так, гостей были известные люди. Я говорил на кухне Радио ВОС о том, что были обращения от президента Индии, премьер-министра Индии. Каждый день в работе фестиваля, в фестивальных мероприятиях участвовал кто-то из больших гостей. Это был министр социальной защиты Индии, представители Министерства образования. Поскольку была российская группа, были и представители российского посольства. А были и интересные люди в том плане, что ну, вот такие, с которыми не так часто встречаешься. Один из них – это президент, это доктор Нагендра. Я его, правда, в начале интервью назвал Канендра, он даже не обиделся. Вот, он президент одного из университетов йоги. Мы послушаем фрагмент этого интервью, оно и звучит 23 минуты. Я думаю, что как-нибудь попробуем это выпустить, не знаю, в доступной среде или где-то еще, пока не знаю. Здесь будет фрагмент на 3 минуты, коротенький. Скажу только вот что. Доктор Нагендра изначально был доктором физики и работал, как многие индусы стремятся работать, в НАСА. Национальном управлении аэронавтики США. Но уже тогда занимался йогой, потом бросил работу в НАСА, переехал, вернулся обратно в Индию, возглавляет исследовательскую деятельность вот в этом университете. Мы спрашивали его про йогу, Но последний вопрос мой был таким. Я говорю, вы тут говорите про то, что йога помогает восстановить здоровье. Но ведь здоровье можно восстановить гораздо более простыми способами. Нужно просто заработать много денег, а потом, соответственно, вот купить лекарства. И будешь здоровым, и будешь сытым, и будешь богатым. Зачем корячиться, заниматься какой-то йогой? Вот ответ на этот вопрос мы сейчас и послушаем, а я попробую перевести. А зачем вообще люди работают? Чтобы заработать деньги. А зачем зарабатывать деньги? Не для того, чтобы купить здоровье. Нет, для того, чтобы купить комфорт и удовольствие. Здоровье не купишь. Как же не купишь? Я могу за врачей заплатить и здоровье купить. Нет, не здоровье. Вы покупаете лекарства. И вы принимаете лекарства, и жизнь ваша все больше от них зависит. Появляется все больше проблем, все больше абсурда в вашей жизни. Главная цель – вы хотите быть здоровым и хотите быть счастливым в этой жизни. Почему нужны чувственные удовольствия? Для счастья, чтобы быть счастливыми. Но йога, философия йоги, говорит о том, что счастье – это не продукт наших наслаждений. Счастье — это состояние нашего разума. Спокойного, тихого, умиротворенного, довольного. Вот это то состояние счастья, которое нужно достичь. Многие люди этого не знают. Люди думают, что будет у них удовольствие, будет у них наслаждение и будет счастье. Ничего подобного. Много-много лет назад было проведено исследование, в котором опросили сотню самых богатых людей всего мира и сотню самых бедных людей всего мира. И вот исследование показало очень интересную вещь. Выяснилось, что процент счастливых людей среди самых богатых очень и очень низок. Среди бедных этот процент гораздо выше. Выяснилось, что среди бедных счастливых людей больше, чем среди богатых. Что это показывает? Что здоровье и счастье даются не деньгами. Если мы будем бегать за деньгами, как за смыслом жизни, то мы все пропустим. Это неправильный подход. Да, нам нужны деньги. Нам нужно хорошо, удобно жить. Это здорово, нет никаких проблем в этом. Но ради денег не нужно жертвовать здоровьем. Посмотрите, что вокруг происходит. Как у людей высокое давление, проблемы с сердцем, и эпилепсия, и рак, и чего только нет. И все, многие эти болезни становятся неисцелимыми. И счастье люди приобретают пилюлями, таблеточками на несколько минут, на несколько часов. На самом же деле нужен полный подход к жизни, оценка всего человека, не только жизнь ради денег. Если вы это поймете, то вы не будете бегать в погоне за деньгами. Вот это и есть наш подход. Я не говорю, что не надо работать, не надо зарабатывать деньги. Надо! Но только не напрягайтесь по этому поводу, не впадайте в стресс. Научитесь искусству работать без стресса. Я делаю все, что мне надо, но я не напрягаюсь. У меня нет стресса. Вот это и есть моя практика, то, что я делаю на протяжении 60 лет моих занятий йоги. Я делаю это постоянно. Я работаю не меньше любого другого человека. Я сплю всего 4,5 часа за ночь, я ложусь спать в 10 вечера, просыпаюсь в 2 утра и продолжаю работать. У меня 250 студентов в моей докторской программе, я даю им задания, я руковожу им курсовыми работами, диссертациями, но я не напрягаюсь, у меня нет этого стресса. Главное в данном случае расслабиться. Я наслаждаюсь жизнью, люблю всех и делаю то, что от меня зависит для того, чтобы помочь другим людям. Вот это и есть самое главное, что я хочу до вас донести. Вот это и есть красота йоги. Значит, смотрите, я христианин, и с тем, что он говорит, вот не совсем согласен, потому что главное не в том, чтобы быть счастливым, главное в другом. Мы об этом поговорим как-то, я думаю, в одной из других передач. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, насколько спокойно, насколько умиротворенно, насколько легко он об этом рассказывает. Вы в переводе могли это, на самом деле, друзья, не услышать, потому что все-таки, переводя этот текст, я напрягался, для того, чтобы ничего не пропустить. Да, но вот это вот состояние спокойствия и умиротворения, говорит, я вот 60 лет так живу, да, я в 10 вечера ложусь спать, и в 2 часа утра встаю, и вот у меня вот 250 студентов в докторской программе. Ну и вот все, вот не бегайте вы, вот расслабьтесь вы. А я вот думаю, девчонки, а это применимо, как это вот в обычной жизни здесь, в московской толчее?
Ну, в условиях современного мегаполиса нашего, конечно, вряд ли. Но я для себя сделала вывод очень такой интересный и пытаюсь применять его, вернувшись в Москву. Действительно, я успокоилась. Я перестала бежать. Если я куда-то опаздываю, ну, не к тому, что так должно быть, и я буду опаздывать еще больше. А если я приду на минуту позже, ничего уже не изменится. Я уже опоздала. Вот. И, ну, к остальным сферам жизни я тоже стараюсь применять такой более вдумчивый подход, который, в общем-то, мне стал ближе и в чем-то понятнее в Индии.
Вер, ну вот для тебя. Ты из Питера попала в Дели, очень разные города. Кстати, не, все-таки не в Дели, а в Нью-Дели, да? Все-таки вот в новый район, построенный англичанами. Вот, если говорить о частичке Индии, которую ты увезла в своем сердце, и то, что вот ты сохранишь, то, что ты постараешься не забыть, а даже если бы захотела забыть, все равно бы не забылась. Это было бы что?
Музыка, во-первых. А во-вторых, если что-то не сложилось, если что-то не получилось, то, может быть, оно и не нужно.
Вы настоящие музыканты, вы привезли с собой музыкальные инструменты, там и поющая чаша. Вот надо было в студию принести эту поющую чашу.
Да, мы уже это обсудили.
Но, увы.
А что-то еще, как вот эта деревяшка со струной называется?
Саронги.
Во-во-во-во.
Мы хотели привезти ситар, но он очень большой, да. Тот, который мы именно хотели, поэтому передумали.
Зато мы привезли большой-большой барабан с двумя мембранами, который заменяет всю ударную установку.
Играть
это
уже,
счастье.
Играть уже пробовала?
Играю, конечно. Племяннику очень нравится. У меня первый слушатель.
У меня первые ощущения были, когда Вера приобретала этот барабан. Когда мы стоим в магазине, где куча просто инструментов, она берет его, как-то одевает так на себя и начинает играть, и просто все замолкают, все слушают. Человек первый раз держит в руках инструмент и уже так здорово с ним обращается. Наверное, ты сейчас уже вообще мастер.
Да, кстати, действительно, вот уровень наших участников был высок, и Всероссийское общество слепых этим, кстати говоря, славится. Мы тут обсуждали уже этот вопрос с Анатолием Николаевичем Халидиновым, художественным руководителем КСРК ВОС. И он, собственно, говорил о том, что да, вот когда мы выезжаем за рубеж, действительно, люди удивляются, насколько хорошо здесь поставлено, здесь в России поставлена социокультурная реабилитация. Мы порой ворчим по поводу своей страны, но такие поездки приучают нас ценить то, что нам дано, ценить то, что у нас есть. И не только ценить, но и делиться этим с другими людьми. Я рассказывал там людям, с которыми встречался, например, о наших играх, таких как «12 стульев» или «Бои без правил», и «Киси». Люди просто не понимали, там, как такое возможно. И, наверное, я понимаю, что это затратно. Я понимаю, что это ресурсоемко. Но, наверное, важно начать проведение в России международных семинаров или международных конкурсов, фестивалей, но не так, как, знаете, у нас. Вот пригласили кого-то из стран СНГ и назвали это международным событием. А вот, вот по-настоящему международных. Потому что нам сегодня и как ВОСовцам, и нам, как Всероссийскому обществу слепых, есть что рассказать окружающему миру. И мы можем сказать: нет денег! Слушайте, у индусов тоже их нет. Мы можем сказать: там проблем куча. И доктор Нагендра вспоминается: ребят, а вы не напрягайтесь. Вы просто делаете свое дело. Вот как-то так. Да, наверное, если бы вы еще раз поехали, даже так, если вы еще раз туда поедете, что бы вы хотели, что вы, не знаю, посмотрите или сделаете, хотели бы посмотреть, сделать то, что не успели сделать или посмотреть сейчас?
У меня есть огромное желание попасть еще раз в Нью-Дели. И я хотела бы еще больше, ну, побродить по улицам этого города и сделать какую-то, ну, если речь идет о фестивале грядущем в 2015 году, сделать вещь какую-нибудь на хинди. Потому что это действительно интересно, и интересно попробовать себя в каком-то новом жанре. Это коренно отличается от европейской музыки. В общем, буду пробовать. Даже, наверное, я это сделаю, ну, отрываясь от поездки в Нью-Дели.
То есть просто
для себя.
Возьмешь?
Да, да, просто возьму и сделаю, и запишу, пускай будет.
Вера? А если я поеду, то я обязательно возьму с собой инструмент, хороший европейский привычный инструмент, а также аккомпанирующий состав и подготовлю хорошую программу.
А как насчет гибкости, Вера?
Я думаю, что найдется, где ее еще применить. Но только не тогда, когда на
но
сцене.
В этом и будет гибкость.
Да.
Самое страшное, что может произойти с человеком, ну, или одно из самых страшных, это изоляция. Помните, как в школе некоторым, ну, в некоторых классах было такое, объявляли бойкот. Ну, бойкот ненадолго, там, не знаю, на пару часов, на день, в худшем случае. Но все равно изоляция, все равно тяжело. То же самое может произойти и со страной, с обществом, с группой людей. Изоляция недопустима. Выходить во внешний мир – это не значит впитывать в себя внешний мир. Это значит обмениваться. Это значит что-то в этот внешний мир нести. А нам есть что рассказать внешнему миру, нам есть что туда принести. И это значит также чему-то у этого мира поучиться. Я также, как вот главный редактор «Радио ВОС», как человек, который петь не умеет, но вот досталась мне эта возможность побывать вместе с вами в этой удивительной стране, я также надеюсь, что международные контакты нашего общества, Всероссийского общества слепых и его представителей будут расширяться. Это важно, это для всех нас важно. Слушайте, была одна песня, которую я хочу закончить.
Шикарная песня, просто.
Она нам очень понравилась.
Мы ее слушали постоянно в отеле, находясь. Приходили, постоянно включали, ставили на репит.
Песня называется «Oh, Little Sweet». Это также песня из фильма индийского. Я не помню название этого фильма, к сожалению, не нашел сейчас. Может, кто-то подскажет. Правда, предыдущий фильм так и не подсказали, друзья. Назывался он «Миллионер из трущоб». Это предыдущий. Вот, и сейчас послушаем «Oh, Little Sweet». Она достаточно длинная. Возможно, песня эта прозвучит здесь не до конца. Ну, сколько успеем, столько услышим. А сегодня для вас в этой студии работали наши гости. Это Дана Мерзлякова. Дана, спасибо.
Всего доброго, удачи, спасибо вам.
Вера Трегуб.
До свидания.
Ведущий Олег Шевкун. И наш звукорежиссер Анна Пак, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор, который остался сегодня без работы, Олеся Синяк. Пока всем.
A little sweet, a little sour, a little close, not too far. All I need, all I need, all I need is to be
వాలుతుంట నడుస్తున్న నిదురలో ఉంటా పడుతూ లేస్తూ సాగుతుంటా ఎటో వాలుతుంటా నడుస్తున్న నిదురలో ఉంటా పడుతూ లేస్తూ సాగుతుంటా మలిసంజలోని ఆ సూర్యుడే తెలవారగానే తెరపైకి రాడగలనైనా మీరు ఊహించలేరు ఇది నాలో